Всем привет! С вами Даша и Настя, подкаст «Кортекс», подкаст, в котором мы обсуждаем темы, которые интересны не только ученым, но и всем остальным. Говорим в основном про мозг, но в этом выпуске не только про мозг. Так, теперь надо представиться.
Да, всем привет! Всем привет, я Даша, я работаю в Высшей школе экономики и скалтехи и занимаюсь методами нейровизуализации. А Настя работает в Институте высшей нервной деятельности и занимается электрофизиологией нарушений развития. Мы обе очень любим популяризацию, пишем научно-популярные статьи и ведем телеграм-каналы, ссылки на которые вы найдете в описании.
Тема нашего сегодняшнего выпуска, мне кажется, уже просто давно напрашивалась. Мы поговорим о связи микробиоты, которая обитает в нашем желудке, вообще разберемся, что это, и мозга, и, соответственно, поведения. Если расшифровать все, что я сказала, поговорим о том, как еда, которую мы едим, влияет на психику, мозг, поведение и, возможно, какие-то психиатрические и психологические заболевания. Эта область представляется всем как какая-то суперновая, инновационная и так далее, но, строго говоря, вот эту связь между желудком и мозгом придумали не в 21 веке. Это было очевидно многим, не будем брать всяких древних греков, оставим их в покое, но, например, тот же Фрейд очень много говорил о связи подавленных эмоций с какими-то соматическими проявлениями, в частности, соматическими проявлениями типа запоров и так далее. Ну, то есть у него там была какая-то своя аргументация, но эти наблюдения — это важная отправная точка для тех исследований, о которых мы сегодня говорим. Но что этой области придало ее такое современное очертание — это исследования более активные именно каких-то молекулярных генетических компонентов того, что у нас вообще есть в желудке, какие там микроорганизмы вводятся и что они там делают. И этим занимался Human Microbiome Project, очень оригинальное название, и он длился с 2007 по 2016 год. И занимался этот проект тем, что исследователи пытались расшифровать ДНК всех микроорганизмов, которые находятся в желудке, и это, собственно, дало... Они достигли этого. И это дало большой буст в исследованиях более активных микробиоты. Кстати, сразу скажу, очень... Я просто не знала, я думала, что микробиоты и микробиом — это синонимы, а выяснилось, что микробиота — это, типа, наименование бактерий, которые у нас вводятся. Микробиом — это их гены. Поэтому мы, конечно, будем как синонимы употреблять, но в целом, если вдруг кому-то нужно повыпендриваться какими-то умными словами, вот можете брать микробиоты и микробиом.
Попробуем разобраться в том, как устроено взаимодействие желудочно-кишечного тракта и мозга, а именно обсудим так называемую gut-brain axis, то есть ось желудочно-кишечного тракта-мозг. Это, по сути, двусторонняя система, которая логично связывает центральную нервную систему и так называемую энтерическую нервную систему. Энтерическая нервная система — это сложная сеть нейронов и глиальных клеток, которая управляет функцией желудочно-кишечного тракта. Иногда ее даже называют вторым мозгом, потому что она может работать независимо от центральной нервной системы. Что еще вообще включает вот это вот gut-brain axis? Ну, как я уже сказала, она включает центральную нервную систему, и также она может включать автономную нервную систему. И, конечно же, важно упомянуть блуждающий нерв. Его называют блуждающим, потому что это такой черепной нерв, который проходит почти по всему телу, то есть блуждает по нему, и является самым длинным из всех черепных нервов. И он длиннее других органов, потому что органы, которые он иннервирует, они ранее у наших предков находились ближе к головному мозгу, и со временем эти органы значительно отдалились от мозга в процессе эволюции, поэтому блуждающему нерву пришлось немало так вытянуться. И, значит, этот нерв, да, он соединяет мозг, он соединяет мозг желудочно-кишечным трактом и переносит информацию от энтерической нервной системы к центральной нервной системе и наоборот. Ну и, конечно же, микробиота — еще один важный компонент. Настя позже расскажет о ее, так сказать, содержательной части. И да, и как мы по ходу выпуска выясним, вот эти микроорганизмы, которые содержатся в микробиоте, они играют важную роль не только в поддержании здоровья кишечника, но и оказывают влияние на ось желудочно-кишечного тракта через различные сигнальные пути. Важной частью сигнального компонента оси желудочно-кишечного тракта-мозг является структура, которая называется нейроподами. Нейроподы — это подвид сенсорных эпителиальных клеток кишечника, и они позволяют образовывать синапсы. И как раз-таки они обеспечивают основу для передачи сенсорных сигналов из кишечной среды в мозг.
То есть, типа, они могут делать синапсы с нейроном?
Да, да.
Прикольно.
И проводились эксперименты, которые показали, что именно нейроподы, например, отвечают за то, что мыши предпочитают настоящий сахар искусственным подсластителем. И там прямо было показано в этом исследовании, что блуждающий нерв, он реагирует на оба типа стимулов, которые потребляли мыши. Но именно нейроподы, они обеспечивали различие возникающих сигналов, которые как бы протекали по разным нейрональным путям, сопровождаясь разными гормональными выплесками. И это на самом деле очень интересно, потому что, по сути, это какое-то очень мегаточное декодирование свойств того, что поступает в наш организм, и, может быть, это потенциально может открыть какие-нибудь интересные технологические перспективы для нас, но, конечно же, я сбегаю слишком.
Кстати, я хотела сказать, что нейропод звучит так, по-технологически, мне кажется.
Да, да.
Это когда-нибудь какую-нибудь, не знаю, штуку, которую ты проводишь по рту, собираешь слюну, и тебе выдают, что тебе нужно есть на завтрак, и все такое, вот что-то такое, могло бы называться нейроподом.
Вообще в желудочном кишечном тракте находится много интересного. Вот я рассказала про нейроподы, а есть много других клеток, существование которых, может быть, нам не кажется даже очевидным. В частности, в кишечнике находятся рецепторы боли. И эти рецепторы боли, они играют очень функционально важную роль. Это недавно тоже проводились исследования, которые это обнаружили. Вообще, боль является... Я просто забегаю немножко в свою область, потому что я, в частности, и болью тоже занимаюсь. Боль является эволюционной... Считается, что она может являться эволюционной реакцией, которая сигнализирует нашему мозгу, что с нами что-то не то, и нужно предпринимать некоторые действия по защитной реакции и так далее. Хотя, конечно же, все гораздо более сложно. И хроническая боль, она, конечно, ухудшает качество жизни. И воспалительные заболевания кишечника, они тоже могут вызывать боль и дискомфорт в животе. И раньше считалось, что вот эти вот рецепторы боли, которые находятся в кишечнике, они просто вот играют такую сигнальную роль. Но недавно провели исследования, которые показали, что один подтип вот этих вот болевых рецепторов в кишечнике, они участвуют как раз-таки в регуляции микробиоты и обеспечении защиты тканей. И целенаправленное подавление или удаление вот этих рецепторов боли в кишечнике приводило к повышенной восприимчивости, вот к повреждению и воспалению кишечника у мышей. Поэтому микробиота, она и на, скажем так, горизонтальном уровне тоже взаимодействует с рецепторами и обеспечивает некоторую важную функцию по устранению воспаления. Но это было такое, скажем так, фан-факт с забеганием вперед. Поговорим о типах взаимодействия желудочно-кишечного тракта и мозга в целом. Первое взаимодействие, логично предположить, это взаимодействие снизу вверх, то есть связь микробиоты кишечника с центральной нервной системой, которая происходит в основном через промежуточные продукты микробиотного происхождения. Примерами таких продуктов являются жирные кислоты, желчные кислоты. Да, что важно отметить, в желудочно-кишечном тракте присутствуют важные гормоны, и в частности 95% серотонина содержится именно в кишечнике. Он вносит вклад в пищеварение и другие важные процессы метаболизма. Поэтому то, что мы называем его гормоном удовольствие или счастье — это некоторое преувеличение, потому что у него есть, может быть, гораздо более важные функции.
Не, и это значит, что самое главное счастье наше заключается в еде.
Ну, я сложно тут не согласиться с этим. Ну, и вообще, ну, помимо серотонина, там, конечно же, большое многообразие гормонов. Например, там есть грелин, который активируется таким образом, что мы ощущаем голод, и многое-многое другое. Вообще, это такая интересная отдельная, такой интересный отдельный пласт взаимодействий, и я прям завораживаюсь иногда. Может быть, стоит нам направить ресерч в том направлении. Вот.
Я не знаю, я пока читала про это все, у меня создалось впечатление, что это, конечно, все супер интересно, но я никогда в жизни буду этим заниматься, потому что нужно знать кучу веществ, которые друг на друга влияют, куча бактерий, и вот это все. И там. Да. Я не знаю, это примерно как типа, вот есть нервная система, она достаточно сложно устроена. Mm-hmm. Есть иммунная система, она суперсложно устроена. И есть еще вот эта вот желудочная система, которая тоже, видимо, сложно устроена. А эта область исследования, типа, исследует их всех одновременно.
Mm-hmm.
Я не знаю, там какой-то уровень сложности, мне кажется, в разы повышается.
Mm-hmm.
Это все суперинтересно, но заниматься я этим не очень хотела.
Поняла. Продолжая разговор о механизмах, естественно, при взаимодействии снизу вверх продукты, которые желудочно-кишечный тракт отправляет, они наталкиваются на два серьезных барьера. Первый барьер — это кишечный, а второй барьер — это гематоэнцефалический барьер, который мы ранее упоминали в одном из наших выпусков. Кишечный барьер, он состоит из эпителиальных клеток и слизистой и защищает, собственно, от микроорганизмов и регулирует воспаление и иммунитет. А гематоэнцефалический барьер разделяет систему кровообращения и центральную нервную систему и находится под влиянием микробиоты кишечника через белки и сигнальные метаболиты. И тут важно отметить, некоторые промежуточные соединения способны преодолевать вот этот кишечный барьер или даже могут проникать через гематоэнцефалический барьер. И остается, в принципе, не совсем ясным, достигают ли эти промежуточные продукты вот именно микробного происхождения непосредственно участки мозга в достаточных, так сказать, концентрациях, чтобы модифицировать активацию некоторых нейрональных цепей. Но вот так. И, конечно же, в качестве альтернативы сигналы могут передаваться через нервные пути, включающие блуждающий нерв или спинальный афферент. Вторая история — это взаимодействие сверху вниз. Когда мы говорим о взаимодействии сверху вниз, мы говорим, скажем так, об активации рецептивной части оси gut-brain axis, которая реагирует на сигналы от центральной нервной системы. Например, желудочно-кишечный тракт может обнаружить сигналы стресса от мозга и ответить, изменяя моторику кишечника и высвобождая гормоны, которые уже дальше влияют на все другие системы, в частности, на иммунную. Да, то есть влияние от центральной нервной системы может оказываться прямым за счет секреции эндокринных медиаторов. И вот эта вот прямая передача сигналов, она часто включает катехоламины, на концентрацию которых как раз может влиять физический и психологический стресс прежде всего. А непрямая передача сигналов включает обе ветви вегетативной нервной системы.
Жесть.
Важно отметить, что вот этот транзит, он может влиять на многие другие вещи, не только на некоторую иммунологическую реакцию или другую. В частности, это может влиять на содержание воды в организме или скорость очистки от бактерий. То есть это очень мультимодальная история. И, конечно же, микробиота, в свою очередь, может регулировать выработку нейротрансмиттеров, которые не имеют отношения к функциям желудочно-кишечного тракта как такового. Например, они могут влиять на выработку того же дофамина, про который у нас был отдельный выпуск. Так, да, я несколько раз уже упомянула про связь микробиоты и иммунитета. Были исследования, которые однозначно показывали, что микробиота может влиять, например, на эффективность иммунотерапии рака. Они обнаружили, что определенные бактерии в кишечнике могут активировать иммунную систему и, собственно, улучшать эту реакцию. У нас еще будет отдельный разговор про заболевания, но мы там будем касаться скорее ментальных заболеваний, заболеваний развития и нейродегенеративных заболеваний. Но прежде всего ось кишечник-мозг, она участвует и в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз. Напомню, что при рассеянном склерозе иммунная система атакует миелиновую оболочку, окружающую нервные волокна в центральной нервной системе, И да, показали, что микробиота может влиять на развитие и прогрессирование этого заболевания. Пока на самом деле нет прямо четкого понимания, как микробиота влияет на иммунную систему. Но есть несколько вариантов. Первый вариант — это через активацию иммунных клеток непосредственно в кишечнике, которые затем связываются с иммунными клетками в головном и спинном мозге через блуждающий нерв и другие нервные пути. Там идет локальное и глобальное воздействие на иммунную функцию, воспаление, продукцию цитокинов и других важных иммунных медиаторов. Во-вторых, микробиота может влиять на гематоэнцефалический барьер, уже упомянутый. Он пытается предотвратить попадание вредных веществ в головной и спинной мозг, но и при этом ограничивает доступ иммунных клеток и других полезных молекул. И некоторые исследования показали, что микробиота может влиять на вот эту проницаемость гематоэнцефалического барьера, позволяя иммунным клеткам и другим молекулам преодолевать его, что может оказывать некоторую пользу. И в-третьих, микробиота, она может производить метаболиты и другие соединения, которые также оказывают влияние на иммунную функцию, на нейровоспаление. В частности, я уже вот упоминала, что есть жирные кислоты, и они как раз-таки могут обладать противовоспалительным действием. И еще есть мысль, что в чем-то микробиота может тренировать иммунную систему.
Да, я тоже слышала.
Подвергая ее к различным степеням свободы существования. И это важный процесс, особенно вот на ранних стадиях развития, о чем мы еще отдельно поговорим. И в целом, завершая этот разговор, чтобы вот я сейчас говорила в терминах в целом желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, но если интересно, с какими вообще конкретными мозговыми областями желудочно-кишечный тракт может коммуницировать, то подтверждено, что он коммуницирует с гиппокампом, префронтальной корой, которая у нас отвечает за, условно говоря, целенаправленное поведение, и с амигдалой, которая, она много за что отвечает, но, допустим, упрощает за эмоции и мотивацию. Теперь мы можем поговорить о составляющей именно микробиоты.
В общем, это все просто очередное подтверждение, почему я не хочу этим заниматься. Кстати, перед тем, как я начну рассказывать про микробиоту, я хотела заметить, что в паре статей, которые я читала, было смешно, ну, мне показалось это смешным, что они там пишут, что есть там inside и outside, типа внутренняя среда и внешняя среда. И я как-то так в голове себе представляла, что внутренняя среда в кишечнике — это внутренность кишечника. А они пишут, что внутренняя среда — это как бы весь организм, а внешняя среда — это внутренность кишечника, где как раз живет микробиота, потому что, типа, оно связано с внешней средой, в которой мы ходим и живем и так далее. И мне показалось это очень смешным, потому что, типа, у них вот эта внутренность и внешность по-другому понимается, в отличие от какой-то интуитивной картины.
Mm-hmm.
Ну, в общем, это так. Отступление. Да, теперь вообще... Что вообще считается микробиотой, что она из себя представляет? То есть вот Даша рассказала про то, как это все коммуницирует с мозгом, но что именно там живет и что именно там коммуницирует? Ну, много что там живет. Много в том смысле, что составляющие микробиоты, а это, кстати, не только бактерии, это еще и вирусы, грибы, археобактерии и паразиты. Но бактерии больше всего. И, в общем-то, все вот это вот, все, что там живет, оно, количество этих микроорганизмов в 10 раз больше, чем наших собственных клеток, нашего собственного тела. Поэтому, ну, можно так для громкого словца сказать, что на самом-то деле мы только на 1/10 часть мы люди. Ну, в общем, как-то так это обычно подается в статьях.
Mm-hmm.
То же самое можно сказать про геном. Что есть человеческий ген в количестве 23 тысячи, есть микробиом, то есть гены всех организмов, которые в микробиоте живут, и их типа 20-200 миллионов, я чуть не очень помню, короче, сколько-то много миллионов, поэтому тоже, в общем, это все очень разнообразная популяция. Если говорить про виды, которые там живут, то это... Ну, если мы про бактерии говорим, это вроде как большая часть типов организмов, которые там живут, поэтому пока про них буду говорить. Ну, и они более исследованы, чем вирусы и все остальное. Так вот, бактерий там больше, чем тысяча видов, и среди них больше, чем 7000 штаммов, это вот типа под вид бактерий. Короче, очень все разнообразно, очень все сложно. И в целом разнообразность микробиоты — это хорошо. Чем она более разнообразна, тем в целом лучше. Мы поэтому про это чуть потом поговорим, но, в общем-то, имеем это в виду. И еще хочу отметить, что в целом можно выделить, что в какой-то части желудочно-кишечного тракта живут условно одни бактерии, в какой-то другие. Не в смысле, что только они, а в смысле, что там процентное соотношение немножко меняется от, в зависимости от анатомического расположения. Это тоже изучают, это тоже, возможно, имеет какую-то функциональную роль. И еще, мне кажется, важно для понимания того, о чем мы вообще говорим, история про то, что микробиота — это... Ну, я уже сказала, что это как бы не человек, в том смысле, что это не наш орган, он не развивался вот, типа, там, в эволюции или в онтогенезе, или еще как-то с нами вместе, это просто микробы, которые туда попали. И они живут там свою жизнь, то есть, по сути, микробиота — такая отдельная экосистема, как, я не знаю, какие-нибудь амазонские леса или там какие-то другие экосистемы, которые на слуху, вот. И, в общем-то, микробиота — такая же экосистема, и там все эти бактерии живут между собой, взаимодействуют, борются за ресурсы и делают какие-то свои вещи, о которых Даша говорила, которые, в свою очередь, будут влиять на иммунную систему и на нервную систему нашу. Но в целом это просто продукты их жизнедеятельности. И в процессе своей жизни они могут делать следующие функции, то есть функции... Это не в смысле функции, как, например, функция печени делать что-то, функция, не знаю, там, костей, это поддерживать тело и так далее. Вот. Это просто, что они там параллельно делают? Они как раз обеспечивают этот барьер кишечный и его проницаемость или непроницаемость. Они поддерживают pH-среду в кишечнике, в кишечном тракте, желудочно-кишечном тракте. Они регулируют потребление энергии, выделение энергии, когда, собственно, идет переработка того, что мы съели. Да, ну и какие-то побочные функции, которые вот Даша уже про это говорила, и мы потом будем еще чуть-чуть разбирать про там влияние на мозг и иммунную систему. Поэтому имею в виду, что микробиота, она там живет сама по себе. Понятное дело, что эволюционно как бы все-таки шло какое-то взаимодействие, поэтому, вероятно, те бактерии, которые у нас сейчас живут, это бактерии там, которые оказались все-таки там не случайно, то есть они нам помогают, и мы им помогаем, но глобально это... То есть функция микробиоты — это не в том же смысле, что функция, например, кровяных клеток, потому что это не наши клетки. Они выполняют и какую-то свою функцию, чтобы жить там. Вот. Мне показалось, что это важно заметить. Да, и теперь можно поразбираться, откуда вообще берется все это разнообразие микробиоты у нас в кишечнике и какие факторы на это влияют.
Говоря о том, откуда у нас берется микробиота, что обуславливает ее состав, конечно же, нельзя не начать с генетики, всеми нами любимой. Почему-то сейчас в голове метафора, что генетика — это как капибара среди наук.
Мне очень нравится это.
Было установлено, что у родственников более похожий микробиом, в отличие от неродственников. Но до недавнего времени, ну и, собственно, сейчас, оставался и остается открытым вопрос о степени того, насколько эта схожесть обуславливается общностью генотипа и насколько она обуславливается общностью окружающей среды, которая в большинстве случаев сопровождает, собственно, родственников. И в одном из исследований изучили аж более 16 тысяч профилей микробиома кишечника, которые собирались за 14 лет у более 500 диких бабуинов. Почему за 14 лет? Потому что важно учитывать еще и временную изменчивость микробиоты. И пытались понять, насколько универсально влияние именно хозяина микробиома на его состав, ну то есть конкретного бабуина и его генотипа на состав. И проводили контроль по фактору диеты, возраста и социально-экологических различий. И было обнаружено, что 97 фенотипов микробиома, они значительно наследуются. В том числе несколько, которые есть и у человека. Но сама наследственность, она низкая. И интересно, что выше эта наследуемость наблюдалась в сухой сезон при низком разнообразии рациона у пожилых особей.
Но это, кстати, мне кажется, похожая история про в целом наследуемость, что чем больше человек, чем старше человек, тем наследуемость любых факторов у него будет выше. Просто, ну, как теоретическое объяснение того, что, типа, вот он приспосабливается там свои, не знаю, гены и так далее. Вот. И еще при ограниченных ресурсах наследуемость тоже будет, как бы, она будет...
Да, да.
Типа, в более узком диапазоне проявляться.
Да-да-да. Ну, да, это, в принципе, логичный вывод для эпигенетики. Да, поэтому... Ну, тем не менее. Говоря о других факторах, которые могут влиять на микробиоту, может быть, в большей степени, чем наследуемость, важно упомянуть то, что происходит с нами при рождении, а еще лучше даже до рождения, во время пренатального периода. Было установлено, что в течение первого года жизни половина штаммов микробиоты у младенцев совпадали с микробиотой их матери. Как может обуславливаться вот эта передача микробиоты от матери к ребенку? Прежде всего, к факторам относятся кормление грудью. В частности, при кормлении грудью передаются бифидобактерии и лактобактерии. Это единственное название бактерий, которое я произнесу за сегодня, потому что все остальное звучит слишком тяжко для моего вербального аппарата. И вот эти вот бифидобактерии и лактобактерии, они помогают дальше обеспечивать развитие здоровой микробиоты. К другим факторам относится способ, собственно, рождения. Ребенок, который родился посредством кесарево сечения, он может не подвергаться микробиоте, которую он бы подвергся, если бы рождался естественным путем. И это может иметь свои последствия. Также даже контакт черезкожный, он тоже может вносить вклад в передачу микробиоты от матери к ребенку. И да, кстати, возвращаясь к кормлению грудью, вот по сути отказ уже от грудного молока — это первое изменение в пищевом поведении, которое приводит к формированию уже микробиоты, которая у нас сохраняется более-менее во взрослом возрасте. Ну и есть, конечно же, много других факторов, начиная от антибиотиков, которые очевидным образом снижают разнообразие бактерий в желудочно-кишечном тракте, и продолжая различными заболеваниями, которые могут переживать младенцы. И даже также было установлено, что преждевременное рождение и низкий вес при рождении, они ассоциированы с также изменениями в микробиоте. Дальше я передаю слово Насте, которая расскажет уже про микробиоту на разных стадиях развития.
Да, вот Даша упомянула, что упомянула, какие факторы важны для раннего развития микробиоты, в раннем возрасте, в младенчестве или там, при рождении только что. Вот, но в целом дальше есть еще какой-то период именно развития и, хотел сказать слово, созревания, не знаю, сколько он тут уместно. Ну, в общем-то, повышение разнообразия микробиоты — это еще подростковый возраст, когда весь организм человека подвергается гормональным изменениям, и, соответственно, гормоны влияют через сложные опосредования и на микробиоту, очевидно. И также верно и обратное, что микробиота, подвергаясь вот этим всем изменениям, она влияет на иммунную систему в подростковом возрасте, а иммунная система, мы уже говорили о том, что она влияет на мозг, и в том числе ее вот это вот влияние на мозг проявляется в интересном процессе, который называется прунинг. Прунинг — это не так, объясню чуть назад отойду, что когда дети рождаются и подвергаются новому опыту, у них образовываются достаточно беспорядочные связи в мозге на все, что они видят вокруг, потому что для них все новое, потому что до этого они 9 месяцев жили отрезанными от мира, а теперь вот они пришли в этот мир и познают его как могут. Но в какой-то момент этих связей становится слишком много, и прунинг — это как раз процесс типа отмирания каких-то ненужных связей для того, чтобы сохранить тех, которыми мы будем пользоваться дальше. И иммунная система через глиальные клетки, не суть важно. Короче, иммунная система влияет, играет роль в этом процессе, и, соответственно, как я уже сказала, микробиот, влияя на иммунную систему, может влиять на прунинг. Поэтому вот такое. В подростковом возрасте вот эти два процесса приходят, ну, один — это влияние гормонов на микробиота, а второе — это влияние, обратное, видимо, влияние микробиота на иммунную систему и на прунинг. Вот. Но когда человек достигает условного взрослого возраста, чтобы это ни было, такого, видимо, биологического, микробиота стабилизируется, и во многих статьях пишут, что она, типа, неизменна, но, очевидно, это не так, потому что мы поговорим ниже, что и диета влияет на составление микробиоты и кучу всего другого, но, в общем-то, важно, что она гораздо менее подвержена изменениям. Именно поэтому что-то, вот какие-то стресс-факторы, которые задевают микробиоту в детском возрасте, ну и в подростковом тоже, это большая причина появления риска для многих заболеваний, в том числе тех, о которых будем говорить. И в процессе старения микробиота также подвергается изменениям. Это, мне кажется, чуть менее исследованный опыт, хотя, наверное, мы потом про это еще поговорим, когда будем про Альцгеймера говорить. Но, в общем, в целом при старении наблюдаются изменения иммунной системы, которые, мы уже 100 раз говорили в этом подкасте, связаны с микробиотой. И, например, иммунная система больше свойственна делать какие-то воспалительные реакции. И интересно, что были эксперименты, когда... Мы, кстати, на удивление мало в этом выпуске сейчас говорили пока про эксперименты. Я хочу просто такой автоп сказать, что один из самых распространенных типов исследований микробиоты — это пересадка микробиоты от там, животного с каким-то фенотипом к животному без этого фенотипа. И я когда это читала, так я думаю, как это круто. На самом деле, ну, это просто, типа, вы вкалываете бактерии, грубо говоря. Ну, не суть важно. Но просто звучит это, как будто, я не знаю, какой-то просто 22 век. При старении возвращаемся. Пересадка микробиота от более молодого животного позволяет снижать нейровоспаление у более старого животного. И это интересно. И в целом... Подобные эксперименты с пересадкой, потом еще поговорим, как там чего. Возвращаемся к тому, что еще может влиять на микробиоту, на ее составляющие во взрослом возрасте. Теперь мы остановимся уже на взрослом возрасте, и в дальнейшем мы снова будем про него говорить. Есть у нас фактор среды и еды, и вот этот фактор, он важен. Что это включает? Это, во-первых, ну, все, что вы едите, очевидно, влияет на профиль вашей микробиоты и то, что вас окружает. Что вас может окружать? Это наличие домашних животных, география, в которой вы живете, насколько тут сухой, влажный, холодный, теплый климат, люди, с которыми вы живете. Очень интересное исследование. Недавно, прям типа, в прошлом месяце, по-моему, публиковали в Nature. Они там брали много тысяч образцов микробиота, 10 тысяч, у разных людей, у которых был установлен степень их родства и степень близости проживания. То есть они брали, например, типа, семьи и соседей, и вот пытались сравнить, насколько похожи их микробиома. Чем ближе вы живете, тем более похожа ваша микробиома, соответственно, когда вы... Причем, ну, как бы очевидно, что там, ну, грубо говоря, наверное, очевидно, что если это муж с женой, то они, скорее всего, иногда целуются, не знаю. И, ну, как бы, есть контакт какой-то физический. Но, например, даже просто если вы соседи, и не знаю, если вы не увлечены в романтические связи, все равно сходство ваших микробиот будет ближе, чем если вы там дальше друг от друга живете. Это интересно, но, скорее всего, это как бы со средой связано, что вы просто живете в одной среде, потребляете что-то там одинаковое. Поэтому, да, люди, с которыми вы общаетесь, важны, ну, в плане микробиот. Это не то, что я... А отдельно там смешно исследователи в дискашене пишут, что вот мы вообще-то думали, что в западных культурах эта связь будет не такой большой, как в восточных культурах, типа там коллективистский, а тут индивидуалистский. Но нет, микробиоте вообще пофиг, как у вас там общество устроено, у всех все одинаково. Ну и да, по поводу устройства общества, другое исследование интересно тоже было. Оно показывало, оно исследовало разные этничности, наверное, по-русски называется, там, на разных континентах, собственно, европейские, какие-то африканские общности, азиатские и так далее, и смотрела связь каких-то паттернов микробиоты с симптомами депрессии. Мы про это попозже поговорим, но, в общем-то, во всех этих общностях, этничностях, связь микробиоты и депрессивных симптомов была, в том смысле, что вариабельность каких-то там бактерий, которые, ну, предположительно связаны с депрессией, они, вот эти бактерии влияли на симптомы депрессии во всех этничностях, хотя там они, ну, по проценту наличия их в микробиоте были, ну, чуть-чуть по-разному у всех людей. В общем-то, все эти исследования показывают, что среда важна. И я вот обычно скорее защитник того, что генетика важна, просто то, что ее постоянно вычеркиваю. А тут мне кажется, что, ну вот когда мы говорим, что, например, на 60% какой-то признак обусловлен генетикой, у нас остается еще 40, и вот эти 40 это тоже супер важно, а еще эти 40 могут влиять на то, как именно эти 60% будут себя проявлять. Поэтому в этом смысле тот факт, что микробиота, она не наследуема, по сути, она вот именно от среды зависит, мне кажется, это огромное дополнение в понимании вот этой взаимосвязи, дихотомии, вот эта среда-генетика, которая абсолютно выдуманная, ну, в плане дихотомичности выдуманная, это все взаимодействие. Мне кажется, это очень интересно.
Замечательно. Вот мы как раз поговорили о том, как микробиотом может себя проявлять в зависимости от условий внешней среды на разных стадиях развития человека. И возникает вопрос, как это может соотноситься с различными заболеваниями. Да, я упомянула аутоиммунные заболевания и влияние микробиоты на иммунитет во время иммунотерапии в случаях с онкологическими заболеваниями. Но интересно посмотреть на другой класс заболеваний, который, казалось бы, может быть и не связан с тем, что у нас творится в желудочно-кишечном тракте. Действительно, микробиота и ее вариации могут сопровождать, в частности, депрессию и тревогу. Например, исследования показали, что мыши, выращенные в стерильной среде без каких-либо кишечных бактерий, демонстрируют измененное поведение и более повышенную тревожность в сравнении с мышами, у которых нормальный микробиом. Каким механизмами это объясняется? Например, воспаление в желудочно-кишечном тракте, оно сопровождается высвобождением определенных молекул, которые распространяются по всему организму, и это, как я упоминала ранее, может привести к повышению проницаемости гематоэнцефалического барьера и повлиять, собственно, на работу мозга в негативном плане. Это может, опять же, приводить к депрессии, тревоге, нарушениям даже памяти. Депрессивные расстройства, именно они могут быть вызваны дисрегуляцией нейропластических систем, условно их так назовем, что может быть связано с высвобождением противовоспалительных цитокинов, которые я уже упоминала ранее, в ответ на стрессовые факторы. Эти цитокины могут стимулировать еще одну сеть, которую я сегодня упомяну, помимо gut-brain axis. Это гипоталамо-гипофизарная надпочечниковая ось. Это, по сути, ось, которая соединяет вот эти все перечисленные компоненты гипоталамус, гипофиз и надпочечников, и она отвечает за поддержание гомеостаза организма и, собственно, выживание, в частности, во время стресса. И если цитокины влияют на нее, то это может, опять же, дисрегулировать нашу нервную систему и способствовать развитию тревоги и депрессии. Если говорить о конкретных показателях, то исследования показывают, что у людей, сейчас мы уже на людей перешли с мышей, у людей с депрессией меньше разнообразия в микробиоте, чем у здоровых людей. И трансплантация, собственно, микробиоты. Это то, о чем сказала Настя, то есть введение микроорганизмов от депрессированных пациентов в мышей, у которых микробиота была нейтрализована до этого предварительно, приводило к тому, что у мышей появлялось поведение, напоминающее депрессию. То есть еще раз, микробиоту человека с депрессией пересадили мыши, и у мыши развилась депрессия. Еще так и живем.
Я когда читала похожие исследования там про другое заболевание, я прям почти всегда ставила типа на полях пометку да. «Вау», потому да. что это звучит очень да. просто круто.
Да, это вообще какой-то совершенно другой уровень осмысления реальности.
Да-да-да. Не то, что мы там со своим ЭЭГ.
Да-да. Но, кстати, да, и если говорить еще об одном исследовании, которое стоит упомянуть, то упоминаемые уже бифидобактерии и лактобактерии, их меньше у людей с депрессией, чем у людей без депрессии. Хотя, казалось бы, они такие прям простые и на слуху, и ничего особенного.
Мне кажется, было бы прикольнее, если бы у нас была интеграция какой-нибудь активи рекламная.
Вот да, да. Если говорить о других заболеваниях, то шизофрения, она, например, часто сосуществует с нарушениями желудочно-кишечного тракта, подобие синдрома раздраженного кишечника, и посмертный анализ у пациентов с шизофренией показал воспаление в желудочно-кишечном тракте, которое могло быть результатом дестабилизации структуры кишечника. И эта дестабилизация могла, в свою очередь, быть результатом нарушений микробиома. Еще один пример — ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. С ОКР интересная история, потому что вот мы в депрессии видим, что там недостает некоторых бактерий, а у людей с ОКР в избытке некоторых бактерий по сравнению со здоровыми людьми. Казалось бы, проблема могла крыться в том, что нам может недоставать каких-то бактерий, а выясняется, что нужно либо обеспечивать разнообразие этих бактерий, либо обеспечивать нужный баланс этих бактерий, потому что избыток тоже, очевидно, может приводить к негативным последствиям.
Другое заболевание, которое мы рассмотрим, оно, мне кажется, логично здесь, потому что мы много говорили о том, что какие-то изменения в микробиоте на ранних этапах развития — это критичная история для в целом дальнейшего развития человека вместе с его микробиотой. И я говорю сейчас про нарушение развития, в частности, про аутизм. Начну тоже с эксперимента, который вот напротив него я поставила пометку «Вау». Mm-hmm. В общем, история следующая. Там были крысы, это исследование на крысах. Одной группе крыс матерей подвергали стрессу, обнаруживали, соответственно, воспалительные процессы всякие. Это установленная реакция, ну, как бы ожидаемая. Но нейроспорение обнаружили также и в плаценте, и в мозге плода, который мать тогда вынашивала. Потом эти плоды стали крысятами, мышатами, не помню, кто там был. И они проявляли аутизмоподобные симптомы. Ну, в общем, крысы тоже, ну, более-менее могут иметь аутичные черты, но, в общем, не суть важна, сейчас не про это. Так вот, эти симптомы аутизма у этих рожденных мышей были сняты пересадкой микробиоты от здоровых мышат. В общем, просто прекрасно. Такой цикл. В таких, конечно, исследованиях причинно-следственная связь, ну, она как бы прям есть, в отличие от примерно всей остальной нейронауки, скорее всего, ну, там, от моей области точно, я думаю, что у тебя тоже много чего именно корреляционного. В общем, это, конечно, все очень поражает, и в этом в плане, из-за того, что у них там есть именно причинно-следственные связи, может быть, и хорошая область. В общем, может быть, я все-таки подумаю. Следующий пункт — это уже люди, дети, которым пересаживали микробиоту от типично развивающихся сверстников, показывали меньшие баллы по шкале аутизма. В общем, все предыдущие исследования показывают действительно вот эту вот роль микробиоты в развитии нейрокогнитивном и в том, что если что-то нарушено где-то в самом начале, то это может выливаться в том числе в какие-то проявления аутичной симптоматики. Вот. Мы обычно говорим, что аутизм не лечится, потом мы добавляем, что, может, его и не нужно лечить, потому что не факт, что это болезнь. И потом мы еще делаем кучу дисклеймеров, но, строго говоря, все пытаются его вылечить, и есть очень много типов интервенций, которые предлагаются родителям, которые приходят со своими детьми и говорят, что нам нужно это вылечить. А сейчас как бы не делаем фокус на том, надо это делать или не надо, интервенции есть. И самая распространенная из них — это безглютеновая диета. А, я думаю, многие слышали про это, и, в общем-то, идея в том, чтобы, ну, снизить содержание глютена в пище, и есть, ну, корреляционные исследования, то есть не причинно-следственная связь, а как бы сопутствующее изменение в поведении ребенка, что действительно аутичные симптомы снижаются. Там как бы не то чтобы прям наверняка это все установлено, но связь есть. В общем-то, одно из объяснений состоит в следующем, что глютен, он не до конца всасывается в желудок и может при этом, то, что это маленькая молекула, проходить через вот этот вот барьер гематоэнцефалический, о котором мы много тут говорим. И когда он туда проходит, это не та молекула, которая там должна быть, и не та, которую мы хотим, чтобы она туда попадала, и она вызывает там воспаление, ну, потому что иммунная система не понимает, что это, и реагирует на нее. Таким образом, глютен, вероятно, может вызывать нейровоспаление. И какое вообще это имеет отношение к микробиоте? Помимо того, что глютен влияет на гематоэнцефалический барьер, он также влияет на микробиоту. И было, например, показано, что даже у здоровых испытуемых вот, диета с низким содержанием глютена повышает какие-то бактерии, название которых я не запомнила. В общем, влияет на структуру микробиота составляющую. И, в свою очередь, снижает проявление всяких кишечных... Ну, там написано кишечные симптомы, я не очень знаю, что они там конкретно смотрели, но, в общем-то, глютен и на как бы благополучие микробиоты тоже влияет, поэтому безглютеновая диета, вероятно, может быть неплохим вариантом для исследований вот такого плана. Не то, что мы ее всем советуем, кому-то она нужна, кому-то нет, это все достаточно персонифицировано, но, в общем-то, вот такое вот направление исследований тоже есть.
После того, как мы выяснили, что изменения в микробиоте сопутствуют некоторым заболеваниям, и есть примеры того, как, в частности, трансплантация микробиоты может приводить к улучшению симптоматики, вот возникает вопрос, как мы можем использовать это знание целенаправленно для лечения. Первый вариант, конечно же, это может быть даже не использование диеты, а применение пробиотиков. Напомню, что пробиотики — это живые микроорганизмы, такие как бактерии и дрожжи, которые можно употреблять. Короче, сейчас пробиотики...
Хорошие бактерии.
Пробиотики — это, скажем так, хорошие живые микроорганизмы и бактерии. И... Было установлено, что пробиотики помогают подавить воспаление, улучшить иммунную систему. В частности, есть примеры, которые показывают, что если мать употребляла пробиотики на поздних сроках беременности, то рождались дети с улучшенной реакцией к воспалению в ответ на болезнетворные бактерии. Также исследования на животных показали, что пробиотики уменьшают проницаемость кишечника и восстанавливают функциональность как раз-таки вот этой страшной гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. В принципе, есть исследования, которые показывают и на людях, и на животных, что пробиотики могут снижать тревожность и депрессивные симптомы и отражаться на уровне кортизола, который мы условно называем гормоном стресса. Пробиотики прелестны тем, что они более доступны, чем рецептурные препараты. Они недорогие, и у них гораздо меньше побочных эффектов. Но, конечно же, их конкретные механизмы действия и долгосрочные эффекты еще недостаточно хорошо изучены. Что по поводу диеты? С одной стороны, мы выяснили, что факторы, вносящие вклад в микробиоту, они разнообразны, и диета не является единственным или ключевым фактором. Но, тем не менее, есть исследование, вот, допустим, несколько лет назад проводилось систематическое ревью, проводился обзор, который показал, что если люди следовали средиземноморской диете, то у них на 30% снижался риск депрессии. То есть там не изучался конкретно состав микробиоты, но так как мы выяснили вот эту вот связь между диетой и микробиотой, можно поспекулировать, что может быть завязано на ней. Но не исключает и других механизмов воздействия, потому что, в принципе, средиземноморская диета, она хороша сама по себе, в том смысле, что там много клетчатки, много ферментированной еды, в отличие от диеты, в которой слишком много сахара или жира, что способствует росту патогенных бактерий. Средиземноморская диета, она, скажем так, не особо кусачая, и именно это просто может как-то влиять на эти риски, но непосредственно микробиоты как таковой, поэтому тут непонятная история. Есть другой пример, который более красноречив. Это кето-диета. Изначально она применялась именно в клинической сфере для снижения приступов у людей с эпилепсией. До сих пор непонятно, почему кето-диета может быть эффективна в случае с эпилепсией, потому что, ну, честно говоря, для меня не совсем очевидная связь между... Ну, просто эпилепсия — это то заболевание, где у нас наблюдается прямо явная дисрегуляция возбуждения коры головного мозга, некоторых паттернов коры головного мозга, и уж что-что, а вот о влиянии диеты было бы очень сложно подумать в качестве лечебной практики. Но есть теория, которая предполагает, что именно кетоновая диета увеличивает продукцию так называемых кетоновых тел, которые появляются в результате расщепления жиров в печени. И считается, что вот эти вот кетоновые тела, они обладают защитным эффектом именно для нервной системы. И это снижает частоту и интенсивность приступов эпилептических. Так вот, как это все связано с микробиотой? Не сразу связали кетоновую диету и микробиоту, но сейчас как раз стали изучать это и пытаться ответить на вопрос о том, как микробиота влияет на вообще наступление эпилепсии. Возможно ли использовать микробиоту как маркер для мониторинга эффективности лечения? И это уже проводится на мышиных моделях. Исследования показывают, что кето-диета, она действительно влияет на состав микробиоты в целом у людей, не обязательно у эпилептиков. То есть, опять же, мы можем подозревать здесь некоторый опосредованный эффект и не исключать, что мы будем видеть все более и более путей приложения вот этого знания к лечению, в том числе и неврологических заболеваний.
Я думаю, если сложить эти все диеты вместе, там тянется, что вообще есть или нет?
По-моему, нет. Нет, ну да, тут, конечно же, нужно понимать, что негативные эффекты диеты, в частности, психологические, они могут перекрыть все потенциальные изменения на физиологическом уровне.
Ну и раз мы про диет поговорили, в лучших традициях self-help литературы... Поговорим про спорт, потому что шок, но спорт, конечно же, тоже влияет на микробиоту. Как вообще начали исследовать эту область, замечали, и в какой-то момент провели, видимо, метаанализ или что-то такое, что с повышением физической активности снижается риск разных кишечных желудочных заболеваний, например, риск рака кишечника снижается, болезнь этого раздраженного кишечника, да?
Uh-huh. Синдром раздражённого.
Да. Болезнь желчного пузыря, риск запоров и вот этих всех вещей. В общем, все это снижается. При этом, как бы, там есть такая, как бы, U-образная кривая, что, грубо говоря, сначала все снижается, но потом, если вы слишком много занимаетесь физической активностью, или если ваша физическая активность в жаре происходит, то там риск снова повышается, в особенности это касается воспалительных всяких вещей в желудке, возможно, из-за того, что там нарушается этот барьер кишечный, поэтому, как обычно, все хорошо в меру. Были исследования на мышах с этим наши любимые трансплантации микробиоты, которые показывали, что вот тренированных мышей микробиота снижает всякие проявления тревожности. А про людей тут сложно, потому что если мы натренируем группу мышей, мы можем контролировать, что как бы вот эта группа отличается от другой группы именно тренированностью. В то время как, когда мы сравниваем группу людей, которые занимаются спортом, и группу людей, которые не занимаются спортом, у них, скорее всего, слишком много различий.
Mm-hmm.
Просто потому что занятие спортом обычно влечёт за собой много чего помимо спорта. И в этом смысле хорошо, что было проведено лонгитюдное исследование всего этого. Оно состояло в следующем. Оно было не очень лонг, не очень длинным, но тем не менее. Там люди 6 недель занимались спортом, и ученые наблюдали изменения в микробиоте. Ну, в общем, грубо говоря, если вообще там более полезные составляющие микробиоты появлялись, и более полезные протеины они выделяли. И потом, следовало 6 недель перерыва, они особенно отмечают в этой статье, что вот, кстати, не все захотели делать перерыв. В общем-то, но те, кто захотели, выяснилось, что этих людей случился откат обратно. То есть микробиота восстановилась до их предыдущих значений, и все полезные наработки ушли. Поэтому нужно иметь в виду, что физические упражнения также влияют на микробиоту, вероятно, положительно.
Uh-huh.
И, может быть, ну, как бы разговор о том, что спорт влияет на здоровье, это уже настолько заезженная вещь, что, скорее всего, уже не воспринимается. Но, как бы, мы не очень знаем, почему это так влияет, потому что, ну, не очевидно. Спорт — это вообще-то стресс для организма, так-то. И, может быть, как раз через влияние на микробиоту и в дальнейшем ее влияние на всякие мозговые процессы, и можно как-то проследить вот эту связь между спортом и там меньшим риском депрессии, вот этими всеми вещами, которые мы, ну, я думаю, на слуху. А в целом, я думаю, что мы будем сейчас заканчивать у нас выпуск, поговорили так, со всех сторон, с каких смогли, про микробиоту. Понятное дело, что это огромная область. Да, что у тебя вообще какие, не знаю, впечатления, что ли, от того, насколько это все перспективно, или это просто хайп вокруг этой темы? Как у тебя ощущения?
С одной стороны, я действительно... У меня оказали впечатление некоторые факты, которые вот мы выявили в ходе подготовки к этому подкасту, и в чем-то это направление кажется многообещающим. Но, с другой стороны, есть некоторое переживание, что по традиции в науке возникнет некоторая гиперфиксация на теме, и будет склонность объяснять прямо все-все-все через микробиоту. Собственно, мы сами, может быть, немножко подверглись этому байосу в нашем выпуске. Но так работает наука, и после любой гиперфиксации происходит обнаружение чего-то нового. Но так или иначе, для меня вот ценность того, что мы об этом поговорили, именно в том, что мы, я надеюсь, подняли осведомленность об этом, потому что для нас, может быть, эта тема звучит как хайп, потому что мы работаем в науке. Но когда говоришь...
Практически все звучит как хайп.
Да. Но когда говоришь с людьми, которые не в науке, либо действительно сталкиваешься с тем, что эта тема неизвестна, либо сталкиваешься с тем, что ее воспринимают на некотором таком популистском уровне, а-ля грибы управляют мозгом и так далее. Но, в принципе, да, ничто не исключает, потому что в целом в природе есть примеры прямо такого тотального управления более мелкими существами, типа муравьев, какими-то микроорганизмами, но мы этого сегодня не совсем касались. Вот. То есть очень важно, что мы об этом поговорили. Я не могу предвосхищать, что будет дальше с этим, но меня на самом деле как-то одновременно порадовало и напрягло, что действительно вот в исследованиях микробиоты наблюдается причинно-следственная связь. Мы очень привыкли к коррелятивности, мы очень привыкли через какое-то непрямое объяснение, а тут все работает очень логично. И не знаю, подзвучит это подозрительно.
Подвох.
Но пока все очень стройно, да.
Я перед тем, как скажу сообщение, не могу не... Я забыла просто про этот пример сказать. Короче, был какой-то эксперимент, когда мышам подсаживали какую-то бактерию, забыл, как это называется, и у них исчезал страх кошек.
Да. Это как раз то, о чем я и говорила.
Да. помимо таких анекдотичных вещей, мне кажется, что если исследования в этой области помогут разобрать условно, какие конкретно бактерии связаны с какими-то конкретными проявлениями симптоматики, это будет супер, потому что это позволит сделать медицину гораздо более персонифицированной. Мы много говорим про персонифицированную медицину в качестве, что мы там, типа, ДНК посмотрим и по ДНК что-то определим, но ДНК — это неизменная вещь, ты порождаешься с ней, и все. Поэтому, как бы, болезнь иногда есть, иногда нет, и мы сейчас не только там про психиатрию говорим, просто любая болезнь. Типа, простуда в генетике никак не отразится. Вот, и поэтому в этом смысле, мне кажется, микробиом — это прикольное исследование, ну, область исследования, потому что, возможно, именно по какому-то профилю микробиоты мы можем подбирать более, там, диеты или какие-то вещи, типа, есть ли риск, там, для того-то и для того-то. Ну, в общем, вот в этом смысле, мне кажется, это будет здорово. И я думаю, что это возможно будет в какой-то момент. Вот, а в остальном, понятное дело, что из-за того, что это такая... Это уже не новая область, но про нее достаточно написали в СМИ, поэтому она сейчас ощущается, особенно, мне кажется, в научном сообществе, как overhyped такая тема. Но при этом я просто, ну, как бы, не знаю, мне кажется, мы в этом даже немножко отличаемся. Я когда готовлюсь, я в основном какие-то лекции и выступления смотрю всяких ученых, потому что мне легче на слух это все воспринимать. И, в общем, они почти все говорят, что да, мы там, это все мы об этом говорим, но при этом мы еще много чего не знаем. Поэтому как будто бы внутри вот этого сообщества, которое занимается, они там как бы отдают себе отчет о том, насколько их область может что-то делать. Поэтому, если говорить про впечатления, ну, как обычно, любая область там, мне кажется.
Но да, да, в принципе, да. Но вот она, скажем так, пока еще не совсем заезжена. И это чувствуется это вот в настроении статей, которые возникают. То есть все более или менее консистент. Вот есть гипотеза, что там тот микробиот влияет на тот, и вот мы взяли, подтвердили. Потом подтвердило другое исследование. Не было какого-то прямо... Не было явных противоречий, не считая там генетических исследований, но там всегда все сложно.
Ну, и, кстати, почти все, например, там ранние исследования психологии, они тоже были такими клёвыми, а потом выяснилось, что там очень много false positive ошибок, и поэтому, может быть, в этой области тоже
поэтому кризис
наступит. Поэтому ждём. Как бы это все, конечно, круто и интересно, но да, нужно иметь в виду, что... Я, например, мне кажется, вот исследование про диеты максимально controversial здесь, потому что там точно должны случиться вот эти вот ложно-позитивные результаты, вот их я прям ожидаю.
Хорошо, проверим твои предсказания через лето, как-то десяток.
Да, давай на чашку кофе, Даша.
Хорошо, договорились. Если в то время все еще будет популярен кофе.
Может, мы будем как-то резать бактерии пить. Да.
С сиропом. Спасибо всем за внимание. На этом мы завершаем наш выпуск. Оставляйте отзывы в Apple подкастах. Нам будет очень важен ваш фидбэк. Всем пока.
Пока.